ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», а также эту программу вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». И это особое мнение, здесь у нас бывший министр экономики России, политика, еще и писатель Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, призываю вас подписываться на канал «Ищем выход». Ставьте лайки, подписывайтесь, помогайте нам деньгами. По ходу буду напоминать, как это для нас важно. Ну, и так получается, что у меня вопросы к вам по большей части как к экономисту. Не знаю почему, видимо, экспертизы в этой области в последнее время не хватает. И мнения, которые звучат, не всегда научны, а больше, скажем так, гадательны. Здесь у нас и вопрос о том, как осуществляется финансирование войны и когда же у Кремля закончатся деньги для того, чтобы вести боевые действия, и о заложниках, которые оказались в распоряжении так называемый обменный фонд, вот эти вот недавние большие сроки, и вопрос о том, почему же у нас блэкауты бесконечные происходят, и вопрос о санкциях, в общем, много всего. И я хотел бы начать как раз вот с вопроса достаточно абстрактного, но тем не менее в каких-то своих разрезах совершенно конкретного. Когда, на ваш взгляд, у Москвы закончатся деньги на ведение боевых действий? Потому что крах российской экономики предрекали очень часто, особенно в начале всего этого. Но этого краха все не происходит, а деньги все не кончаются.
Боюсь, что мой ответ нас всех расстроит. По крайней мере, в ближайшем будущем деньги точно не закончатся. Потому что сейчас ситуация с бюджетом, ну, я бы сказал так, сравнительно благополучна. Вот в начале прошлого года были действительно такие алармистские заявления многих экспертов, что дефицит бюджета будет 5%, 7% ВВП. Но по итогу года все выглядело вполне пристойно, меньше 2%. Я бы сказал, что многие страны Европы могут нам просто позавидовать, типа Греции, Италии, Испании и многих других. В этом году тоже пока, вот за первые полгода, ситуация вполне благополучная. Значит, дефицит бюджета тоже где-то в тех же пределах, менее 2%. Надо снять шляпу перед российским бизнесом. Вот благодаря тем основам рыночной экономики, которые мы вот этими руками с Егором Тимуровичем Гайдаром построили, российская экономика действительно достаточно успешно переживает очень серьезные, конечно, геополитические вызовы. Но именно российский бизнес наладил так называемый параллельный импорт, потому что Россия, конечно, по многим секторам критически зависит от импорта. Ну вот, честь и хвала российскому бизнесу. Да, он стал дороже. Да, он стал дополнительным фактором инфляции. Но, тем не менее, за исключением отдельных позиций, где ситуация тяжелая. Есть сектора, где ситуация тяжелая. Например, дальняя авиация. Потому что мы не производим широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты. Последний был выпущен еще туполевской конструкции в 2011 году. А в хозяйственной сумке, как вы понимаете, Боинг и даже Embraer не провезет, в отличие от чипов с Тайваня. Поэтому в дальней авиации ситуация действительно очень тяжелая, и сплошь и рядом мы видим сообщения о том, что там самолет завернули из-за неисправности, самолет не вылетел из-за неисправности, значит, летчикам вообще официально, это немыслимая ситуация, официально запретили сообщать о мелких неисправностях, потому что все равно чинить их нечем. запчастей тоже нет. Но в целом, если мы с точки зрения макроэкономики, вот прошлый год дал 3,5 темп роста валового внутреннего продукта, то есть бизнес, частный бизнес в первую очередь, российскую экономику вытягивает, переключил потоки, скажем, сырья с Европы на Азию, на Индию, в частности, на Китай. Я бы не идеализировал при этом ситуацию.
Да, как раз вот хотелось бы спросить. То есть, получается, исходя из того, что вы сказали, в общем-то, картина безоблачная.
Нет, она, конечно, далеко не безоблачная. Вот самый печальный пример, связанный с дальней авиацией, я привел. Есть еще целый ряд секторов, которые сильно пострадали от санкций. Ну, например, танкостроение, где у нас 80% было импорта в среднем, а по некоторым позициям и существенно больше. Плюс есть еще одна проблема, она отчасти связана с санкциями, отчасти она такая рукотворная. Я бы даже сказал, вот когда политика начинает вмешиваться в экономику, это всегда добром не заканчивается. Я в данном случае имею в виду широко пропагандируемый нашей властью, ну и, соответственно, пропагандой, лозунг о необходимости отказа от доллара, торговли в национальных валютах и так далее. Но вот эта торговля в национальных валютах оказалась делом непростым. В частности, мы столкнулись с очень серьезной проблемой именно вот по нефти и нефтепродуктам. А потоки-то бизнес переключил. И через танкеры, и через там другие способы. Что, кстати, нефть выгодно отличает от газа. Потому что, ну, газ, вы понимаете, что трубопровод вот так, как детский конструктор, не переложишь.
Но сейчас, между прочим, в области газа тоже наметились какие-то подвижки. Из последних новостей, буквально вот на днях вчера или позавчера, что неизвестные покупатели скупили большое количество судов-газовозов и подозревают, что это Россия.
Это отдельная интересная тема, я на ней в двух словах остановлюсь. Вот, но сейчас, да, поэтому, вот, что касается трубопроводного газа, то там резко экспорт сократился, и «Газпром» впервые обнародовал фантастические убытки. Наше национальное достояние, увы, убыточно. Поэтому не все благостно. Так вот, наши замечательные индийские партнеры сказали: отличная идея, давайте рассчитывать центральных валют, мы будем платить вам рупиями. Только рупии не вполне конвертируемые валюты, как, кстати, и юань. Ну, юань чуть больше, но тем не менее. И дальше что с этими рупиями делать? Причем получают их нефтеэкспортеры, которые импортом там чая, образно говоря, не занимаются. В результате сейчас огромное количество рупий, формально принадлежащих российским экспортерам, валяются, простите меня, за мой французский, в Индии. А не лишенные остроумия наши индийские партнеры предложили: а вы, говорит, инвестируете эти деньги в индийскую экономику. Ну, отличная идея. Особенно, если проект окажется удачным, прибыльным. Российский инвестор получит эту прибыль только в рупиях. И дальше мы, собственно, попадаем вот в этот замкнутый круг. То есть мы, образно говоря, нефть поставляем бесплатно, инвестируя ее в индийскую экономику. И таких примеров можно, к сожалению, привести несколько. А что касается газа. Вот тут...
Ой, подождите, давайте перед тем, как мы страницу перевернем и к интригующей газовой истории перейдем, я напомню об инвестиции, к которой я призываю наших зрителей и слушателей. Помогайте, пожалуйста, нашему каналу, все способы в описании программы. У нас других источников финансирования, кроме вашей помощи, нет. Мы критически зависим от вас, поэтому огромное спасибо каждому, кто эту критическую зависимость использует во благо и нам помогает. Ну и если не получается, помогайте деньгами.
Поддержать вашу просьбу, это уже один из немногих каналов, где можно говорить, ну, сдерживать себя, конечно, но все-таки говорить правду. Вот. Но заодно, кстати, раз уж у нас рекламная пауза, призову ваших слушателей и зрителей финансировать партию «Гражданская инициатива», которая тоже денег из бюджета не получает и живет только вот за счет ваших пожертвований.
О партии тоже обязательно поговорим. Да, и к газу.
Так вот, значит, возвращаясь к газу. Вообще наши, я теперь уже даже не знаю, как их называть, западные партнеры или враги, или конкуренты, они ведут такую достаточно своеобразную политику, я так деликатно сформулирую. И вот газ является как раз таким каноническим примером. Значит, трубопроводный газ, действительно, от него многие западные покупатели отказались практически полностью. Особенно после того, как была авария или диверсия на газопроводов через Северное море.
Значит, Северные потоки.
Северные потоки, так называемые, да. Но закупки сжиженного газа выросли скачкообразно. Ну, потому что газ-то все-таки нужен, топить печки хочется. Значит, американский газ очень дорогой. Поэтому закупки этого газа достигли своих исторических вершин. Плюс есть, конечно, второе лукавство. Например, в рамках санкционной войны многие наши западные, европейские в первую очередь, партнеры наложили эмбарго на поставки нефтепродуктов российских. Но дальше произошло то, что, в общем, происходит в рыночной экономике. Я всегда вспоминаю Карла Маркса, которого я долго учил в университете, что при норме прибыли 100% нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал. Так вот, наши индийские друзья прекрасно эту ситуацию используют. Мы поставляем туда нефть, а они поставляют в Европу нефтепродукты из российской же нефти. Мы на этом, естественно, теряем выручку. Индусы, естественно, приобретают. Европейцы, номинально соблюдая санкции, ограничения и так далее, ими же введенные, твои нефтепродукты получают. Ну, в общем, в целом, все довольны. Мы довольны в том смысле, что мы, конечно, недополучаем выручки, но, тем не менее, она не обнулилась. Индусы просто очень довольны. Европейцы вроде бы и рыбку съели.
Ручки не замочили. Как я понимаю, такая ситуация может продолжаться сколько угодно долго.
Она вот, собственно, уже и продолжается 20-20 года.
Ну и получается, что эффект от санкций только в том, что Россия действительно несет какие-то дополнительные издержки, но вполне может продолжать делать то, что она считает нужным.
Ну вот, собственно, это мы с вами и наблюдаем. Нет, вот есть действительно... Санкции очень болезненны. Гражданскую авиацию я уже всую упомянул.
Без гражданской авиации страна может продолжать вести боевые действия, ведь в конечном итоге цель санкций в том, чтобы они прекратились.
Боевые действия, да. Но страна с такой протяженностью, по Владивосток трудно ездить на поезде. Это будет интересное приключение, но длительное. Поэтому все-таки при российских масштабах территории авиация абсолютно необходима, а в некоторые места поезд просто не ходит. Туда летают, ну, правда, туда, конечно, не широкофюзеляжными самолетами, как правило, летают, а чем-то помельче, с чем проблемы такой нет. Но тем не менее, ситуация в гражданской авиации очень-очень непростая, и пока выхода не видно. Потому что был совместный проект с Китаем, строительство широкофюзеляжного самолета. Наш добрый старший брат из этого проекта вышел. И теперь мы будем развивать, ну, через модернизацию, конечно, Ил-96. Так, просто для справки, я упомянули, когда был, значит, при должности министра, я как раз в Индии в 92-м году представлял российскую промышленность на международной выставке. И мы туда полетели, он еще не был сертифицирован, мы полетели на самолете Ил-96 и показывали его там впервые вот на огромном авиасалоне. Только это был 92-й год. Тогда это была просто новая страница в авиастроении. С тех пор, к сожалению, прошло 32 года. Поэтому то есть ситуация в разных секторах, если возвращаться к российской экономике, ситуация в разных секторах разная. Есть сектора, которые, конечно, очень сильно пострадали. Но, тем не менее, вот в целом пока ситуация не катастрофическая, так я деликатно формулирую.
Андрей Алексеевич, а вот если мы посмотрим на эту картину с другой стороны. Сейчас у нас регулярно происходят всякие вбросы относительно возможных мирных переговоров. Но что будет с российской экономикой, если боевые действия остановятся? Ведь придется проводить конверсию, переход на какие-то мирные рельсы и так далее, и так далее. Это не станет ударом?
Ну, знаете, вот Я в свое время в правительстве как раз отвечал за конверсию, поэтому так с этой темой слегка знаком. По сравнению с тем, что было с Советским Союзом, гигантским гипертрофированным военно-промышленным комплексом, сейчас мы от этого, конечно, чрезвычайно далеки. Поэтому... Ну, безусловно, какие-то проблемы будут. Но даже если отвлечься от гуманитарного аспекта, то что перестанут гибнуть люди, да, это все-таки, наверное, задача номер 1, 2, 3, 4 и 28. Вот. Что касается экономики, ну, те мощности, которые сейчас вот нарастили, буквально в последние там, 2 года, ну, значит, их все-таки довольно легко переключить вновь на выпуск гражданской продукции. Но здесь есть один гигантский плюс. Просто гигантский плюс. Потому что в чем сейчас, наверное, главная проблема российской экономики? Ну, среди прочих. Инфляция. А инфляция связана ровно вот с этим. Потому что... выпуск военной продукции нарастает, но, как вы понимаете, снаряды на потребительском рынке не продаются и не очень нужны. Там он сделал пук и исчез. Ну, дай бог, никого не убил. К сожалению, убивают. А деньги потрачены, зарплату люди получили, которые производят снаряды, их смежники зарплату получили, их смежники зарплату, премии и прочие выплаты получили, и все это приходит на потребительский рынок, а на потребительском рынке ничего не добавилось. Снарядами там, слава тебе, Господи, пока не торгуют. А в результате мы имеем, ну, я бы сказал, просто катастрофическую инфляцию. И дальше... безумные усилия Центрального банка, значит, ее как-то остановить, повышение ставки. Сейчас вот 26-го мы, через 3 дня мы ждем очередного заседания Совета директоров, и большинство экспертов предсказывают, что ставка будет еще повышена, то есть кредиты станут еще дороже, то есть они станут еще менее доступны, и это, конечно, будет сдерживать экономический рост. Мы в этом смысле попадаем вот в такой чертов замкнутый круг. Выпуск снижается, дисбаланс на рынке растет, Центральный банк ужесточает свою денежно-кредитную политику, ну и далее смотри выше. Сейчас вот по последним данным официальным, значит, инфляция в пересчете на год 9,3%. Это в 2 с лишним раза выше официального таргета Центрального банка в 4% годовой инфляции, которую он провозгласил пару лет назад, и некоторое время этот таргет достигался. Действительно, у нас инфляция довольно сильно падала. Там другое дело, что независимые эксперты ехидно улыбнутся и скажут, ну да-да-да, эту легенду Росстат вы расскажите кому-нибудь другому, а не нам. Потому что независимые оценки инфляции многократно выше. Ну и, собственно, вот каждый потребитель может так прикинуть свою собственную инфляцию, сказать, она 9% по году или все-таки поболее. Но тем не менее, вот формально нам, значит, преподносят такие цифры. Кстати, интересно, я, правда, об этом уже тысячу раз говорил, но все-таки повторюсь, что Центральный банк тот же, он много лет уже заказывает такое очень интересное исследование опросом. Вот самоощущение инфляции домохозяйкам. Ну, потому что вы понимаете, что у всех инфляция своя. Там, условно, я всегда люблю шутить, вот там вы вегетарианец, поэтому цена на мясо вас интересует так достаточно абстрактно. Эти опросы проводятся раз в год. В декабре ЦБ публикует результаты. Значит, последние результаты этих опросов по заказу Центрального банка, инфляция примерно в 2 раза выше, самоощущение домохозяев, рост цен, примерно в 2 раза выше, чем официальные данные Росстата.
Уже похоже.
В целом, эта высокая инфляция, это как раз оборотная сторона той медали сравнительно легкого перенесения и санкционного режима, и нарастающих военных расходов, которые мы вот собственно имеем.
Что ж, хорошо, тут все понятно. Хотя и, конечно, получается, что корабль оказался значительно прочнее, чем предрекали многие эксперты. А скажите...
Вот для вас с Егором Тимуровичем построили рыночную экономику, она очень живучая. Это правда.
Да, возможно, стоило бы в этой ситуации иметь что-нибудь другое, но имеем, что имеем.
Это не голословное утверждение. Собственно, вот Советский Союз, как вы знаете, гонку вооружений погубила в итоге.
И конверсия, да.
Современная Россия пока не без потерь, но он с этим справляется.
А скажите, чего, на ваш взгляд, боится Владимир Путин?
Я думаю, в первую очередь, потери власти. Во-вторых, я думаю, что его, вне всякого сомнения, беспокоит судьба некоторых политических деятелей прошлого, в частности, из бывшей Югославии, которые совершенно неожиданно для себя некоторые оказались в Гааге. Как известно, значит, Гаагский трибунал выдал предписание о том, что, значит, дорогой Владимир Владимирович, тоже они его ждут. И я думаю, что дорогой Владимир Владимирович точно эти перспективы не вдохновляет. Поэтому я думаю, что он долго не расстанется с властью в России. Потому что Милошевич тоже все убеждали, что его безумно любит нация, он действительно спаситель, национальный герой и так далее. Через несколько месяцев его сдали в Гаагу. Поэтому вот эта вот любовь, пока ты на троне, она всегда яркая, горячая, активная. Как только ты трон покидаешь, она как-то быстро девальвируется. И Владимир Владимирович сейчас не глупый, он это прекрасно знает. Поэтому думаю, что покидать трон не планирует.
Я еще не все спросил про экономику, что хотел, но у нас такой поворот произошел в сторону политики, и давайте мы на промежуточной теме еще какое-то время задержимся, а потом уже в политику погрузимся целиком. К экономике вернемся, возможно, в конце, если время останется. Я хотел вас спросить вот о том обменном фонде, который формируется в России и со вчерашнего дня буквально получается в Беларуси. Из тех людей, которые получают большие приговоры, там, Эван Гершкович, Wall Street Journal, Алсу Курмашева, Радио Свобода, в Беларуси Рика Кригер, смертный приговор ему вообще вынесли. То есть из них формируется такой обменный фонд. Это не официальный взгляд, но как бы вот мы имеем такие предположения. Это что-то новое в экономике или это скорее из области политики такая торговля людьми?
Ну, к экономике это точно совсем никакого отношения не имеет. Нет, ну почему? Это совсем не новое, это такая вполне себе советская практика. Председатель чилийской компартии, как вы помните, был обменен на врага народа Буковского. Нет, это не изобретение современной российской власти. Ну, просто сейчас стало, конечно, поводов больше. И соответственно, обменный фонд нужен. Более обширный. Вот. Но нет. Мы идем...
То есть возвращение...
Давно протоптанной дорожке.
Как на ваш взгляд, будет ли это иметь успех? То есть обменный фонд, допустим, сформирован, но очевидно, что это все-таки в России он сформирован из американцев. А, как я понимаю, наиболее желаемый персонаж для Кремля находится в Германии.
Это вы кого имеете в виду?
А вот мужчина, который застрелил чеченского полевого командира в Германии, он осужден к пожизненному заключению. Я забыл, как его зовут, сейчас уточню.
Ну, честно говоря, тут вот я приоритетов не знаю. Я вообще в Кремль давно не хожу уже, поэтому какие там мысли бродят, мне трудно сказать. Вот, но не, ну я думаю, что в конце концов торгуются.
Вадим Красиков его зовут, конечно.
Торгуются.
И продолжаем на политической почве оставаться. Что у вас происходит в партии? Сейчас, как я понимаю, подготовка к муниципальным выборам и кандидаты от гражданской инициативы там сталкиваются с препятствиями, на которые жаловалось Яблоко, или все-таки в меньшей степени?
Ну, мне трудно сравнивать с Яблоком. Я там глубоко не погружен в их электоральный процесс, как вы понимаете. Значит, мы выдвинули в этом году для нас приоритет именно муниципальные выборы. По разным причинам, начиная от того, что, ну, поскольку вот нашего кандидата в президенты Бориса Борисовича Надеждина не зарегистрировали, хотя все видели, какая была яркая кампания, и как в морозные дни сотни тысяч людей выстраивались в очередь, чтобы оставить подпись. И мы собрали в 2,5 раза больше подписей, чем необходимо. Тем не менее, наш замечательный центр избирком во главе с моей бывшей коллегой по правительству Аллой Александровной, признал эти подписи неправильными. Ну, это просто такой театр абсурда, но понятно, что это политическое решение, и даже не Аллы Александровны. Поэтому, значит, нам для сохранения регистрации партии нужно принять участие в нескольких десятках муниципальных выборов. Но для нас это приоритет, и, как любят говорить пресс-секретарь Песков, субстантивный. Потому что я действительно считаю, что вот курс последних лет на фактическую ликвидацию местного самоуправления – это колоссальная ошибка. Просто колоссальная ошибка. А курс этот становится все более очевидным, начиная с того, что местное самоуправление...
Стоп, Андрей Алексеевич, вот это вот нужно, да, это нужно чуть-чуть раскрыть, потому что курс на ликвидацию местного самоуправления, нужно объяснить, что происходит. И мы это сделаем через полминуты буквально, у нас маленький перерыв. А пока поставьте лайки и подпишитесь.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Я напомню, что это особое мнение политика бывшего министра экономики России Андрея Нечаева. Андрей Алексеевич, мы остановились на моменте ликвидации местного самоуправления. И как это связано с предстоящими выборами, в которых ваша партия, гражданская инициатива, тоже принимает участие?
Да, я начал с того, что для нас именно муниципальные местные выборы – это главный приоритет.
Потому что если вас до них не допустят, то гражданской инициативе придется ликвидировать.
Об этом, да? Да, об этом я уже сказал, но это приоритет, и цитирую Диму Пескова, субстантивный, потому что мы глубоко убеждены, что курс на фактическую ликвидацию местного самоуправления – величайшая ошибка внутренней политики последних лет. А курс этот, хотя он нигде формально не декларируется, он действительно налицо. Потому что раньше это была по закону самостоятельная ветвь власти. С последними поправками, в том числе конституционными, значит, теперь это встроено в общую вертикаль власти. Но самое главное, что местное самоуправление абсолютно финансово обезвожено. Вот в консолидированном бюджете страны местное самоуправление 8%, ну, плюс-минус, 8%. Это сфера, которая отвечает за значительную часть здравоохранения, образования, массовой культуры, массового спорта, экологии, местные дороги, с которыми у нас катастрофа, и прочее, прочее, прочее. А денег у них нет от слова совсем. И это, с моей точки зрения, повторюсь, величайшая ошибка политики последних лет. Поэтому мы глубоко убеждены, что чем больше активных, профессиональных, ответственных людей придет в местное самоуправление, тем больше шансов его как-то активизировать и в принципе, сохранить. И на местном уровне еще можно кое-что сделать полезное для людей. И мы, кстати, там, где вот у нас есть активное отделение или местные депутаты, мы этим активно занимаемся. Поэтому для нас это вот такой субстантивный приоритет. Мы выдвинули в этом году кандидатов в несколько десятков регионов, но дальше, конечно, катастрофа. Дальше катастрофа. Мы, давайте вот смотреть правде в глаза, мы, наверное, единственная сейчас реальная оппозиционная партия, ну, по крайней мере, на демократическом фланге. Потому что Парнас ликвидировали, партия Роста самоликвидировалась, еще несколько партий приостановлены. И нас не пускают, ну, просто я бы сказал, в Уголовном кодексе называется особым цинизмом. Что я вот каждый день получаю из регионов информацию. Вот буквально сегодня, вот пришел, прям сегодня последняя бумага пришла из Татарии. Значит, нашего кандидата не допустили на муниципальных выборах, потому что свидетельство о регистрации партии должно было быть не нотариально заверенным, а это такая специфика Татарстана, потому что большинство требует нотариально заверенным, а заверенным председателем партии. Ну, как вы понимаете, мне, в общем, не трудно расписаться-то на свидетельство о регистрации и поставить печать. Вот. Но, ну, согласитесь, это какой-то театр абсурда. То есть никто не подвергает сомнению регистрации партии, наличие соответствующего свидетельства Минюста и так далее. Но вот копию не так доверили, поэтому, значит, кандидат не может принимать участие в выборах. И такого рода вот абсолютно абсурдных, высосанных из пальца примеров я, к сожалению, могу привести уже десятки.
Андрей Алексеевич, а скажите, вот на ваш взгляд, это следствие институционального вот этого вот курса на ликвидацию местного самоуправления, или имеет место здесь и месть за Бориса Надеждина и его громкую кампанию?
Ну, мы, безусловно, этой яркой президентской кампании власть не пугали. Надо смотреть правде в глаза. Они не любят пугаться. Поэтому, ну, я не знаю, надо ли это называть там местью или специальными ограничительными действиями. Но наша власть в принципе не любит оппозицию. Это вот не как в Англии там называют оппозиция и величество. Официальный термин. У нас это такие политические изгои. Вот. Ну, можно, конечно, льстить себя тем, что вот нас побаиваются. Это действительно правда, но то, какую конкретную форму каких конкретных решений этот страх принимает, ну, это, конечно, вызывает просто чувство, не знаю, протеста, ужаса, насмешки и так далее одновременно. И я говорю, я еще вам с десяток примеров, значит, привести как просто абсолютно абсурдных оснований. Значит, вот вчера был отказ в Воронеже нашему кандидату, потому что он якобы не представил копию диплома о высшем образовании. Что какое-то отношение имеет к выборам, наличие или отсутствие у него высшего образования. Но самое интересное, что он приносил в избирательную комиссию свой диплом. Они забыли снять копию. Потом сказали, что... А дальше такая замечательная, милая улыбочка. Вот там есть два варианта. Милая улыбка Александра Панфиловой. Ну, вы же еще молодой человек, у вас все впереди. Ну, мне она такое не говорит, потому что мы с ней... близкого возраста, или с такой же чудесной улыбкой какой-нибудь председатель там локального избиркома села Зажопинское Урюпинского района говорит, ну так идите в суд. Мы знаем наш замечательный российский суд. Кстати, мы это делали не раз и не два, например, когда это было вот, пару лет назад, в Калмыкии у нас отказались принять список кандидатов, потому что якобы председатель местного отделения имеет право его подписывать. Ну, а где, в уставе не написано, что он может его подписывать. Хотя там написано, что он представляет региональное отделение в государственных, общественных, а вот нет, надо было написать, что список может подписывать. Мы выиграли в итоге в Верховном суде, только выборы прошли. Ну, вот это вот предложение, значит, сходить в суд, оно, конечно, звучит как нечто не лишенное особого цинизма. Но, тем не менее, мы продолжаем нашу борьбу, значит, и, ну, делать, что должно.
Поэтому а ваш прогноз, почему это все
приятно? Еще раз хочу ваших слушателей и моих попросить о поддержке.
И ваш прогноз, к чему это все-таки приведет? Действительно, местное самоуправление будет ликвидировано, партию «Гражданская инициатива» не пропустят везде, где ее могут не пропустить, так что ли? Что дальше?
Ну, со вторым более-менее понятно, это так. Это так. Мы уже примерно в половине регионов, где... были подны документы, получили отказ. Вот по причинам, примеры которых я вам привел. Нигде, как там, значит, у вас заседание политсовета, выдвинувшего кандидатов, прошло в Московской области, а в протоколе, это действительно наша ошибка, но она такая фактически судьбоносная, а в протоколе написано «Москва». Таким кандидатам не место на свободных российских выборах. Что касается местного самоуправления, нет, ну оно вот так останется такой декорацией, имитацией его наличия. Ну, депутаты будут, как я всегда говорю, шучу, местные всерьез обсуждать, красить лавочку в красный цвет или в зеленый, А вот денег на то, чтобы поставить лавочку, у них все равно нет. Такого решения они принять уже не могут. Ну, вот так и будут обсуждать.
Но над партией, как я понимаю, серьезно нависла угроза прекращения деятельности.
Ну, давайте все-таки, у нас еще в этом смысле год впереди, поэтому мы будем пытаться участвовать, конечно, в дополнительных выборах. Но вы понимаете, что это же, на самом деле, это решение будет политическое. Собственно, никакого отношения к нашей активности по участию в выборах, которые мы тут гиперактивны. Вот. Там мы в Башкирии выдвинули больше кандидатов, чем «Справедливая Россия». Зарегистрировали одного. Ну, что делать? Вот, поэтому... Ну, вдруг что-то там вот в высоких политических мозгах провернется, и кто-нибудь скажет, нет, давайте одну оппозиционную партию сохраним, как... экзотическое животное.
Ладно, хорошо, будем следить за развитием событий. И давайте к еще одной теме, которая разворачивается, наверное, в настоящем времени, надо говорить, к сожалению, потому что все еще не закончилось. Разворачивается-то она на местах, но корни имеет вполне себе централизованные. Это блэкауты, которые прокатились по югу России и продолжают кататься туда-сюда. Те или иные регионы бесконечно отключают те или иные районы. Все это объясняется жарой, но... Я вот одного не пойму. При СССР энергосистема закладывалась с расчетом чуть ли не на ядерный удар. А сейчас оказывается, что она не выдерживает банальных кондиционеров, включенных в сеть. Или здесь какие-то другие причины, которые я не понимаю просто?
Ну, кстати, кондиционеры действительно вещь такая очень энергоемкая. В СССР, как вы понимаете, никаких кондиционеров не было. Максимум включался настольный вентилятор.
Бытовых, как минимум, да.
Ситуация... Не, и промышленных тоже нет. Значит, я много бывал на заводах, когда был при должности. Никаких кондиционеров там в начале 90-х не было точно. Значит, ну, ситуация, собственно, понятная. Длительное, выражаясь наукообразным языком, недоинвестирование. Значит, причем вот в рамках реформы электроэнергетики, как, наверное, ваши наиболее продвинутые слушатели помнят, генерация была частично приватизирована, а сети полностью остались в руках государства. Так вот, у нас износ сетей сейчас 65%. И он нарастает. Там конкретные случаи, значит, остановки подачи электричества в регионах, там это надо, конечно, специально изучать, я этого не делал. Может быть, там есть какие-то еще дополнительные частные причины. Но в целом ситуация с износом сети, конечно, ну, не катастрофическая, но, мягко говоря, очень тяжелая. Плюс сейчас, это тоже, кстати, вот такая оборотная сторона экономического роста за счет, выражаясь советским профессиональным языком, тяжелой промышленности, которая более энергоемкая. Ну, понимаете, да, чтобы сделать бронетранспортер, надо... выплавить там сталь, а это энергоемкое производство. Поэтому спрос на электроэнергию со стороны промышленности вырос. Ну, действительно, как вы справедливо заметили, жаркое лето, а этот избалованный российский потребитель, сволочи, другого слова не подберу, не хочет потеть и париться. Ну, вот все это вот наложилось, возросший спрос, и запущенные недоинвестированные электросети, и дальше вот имеем то, что имеем.
Исходя из цифры в 65%, напрашивается вывод, что, видимо, нужна какая-то политика в тотальной замене, обновления вот этих вот энергосетей. Но, как я понимаю, сейчас властям не до этого?
Не до этого.
Ну, значит, будем вот так вот дальше жить до следующего лета. Значит,
вообще, как бы строго говоря, это должны делать компании. Не правительство Российской Федерации. Компании, кстати, все государственные. А компании, что особенно обидно, регулярно, а в последнее время все успешнее, добиваются повышения тарифов. С чем мы с вами регулярно, как плательщики этих тарифов, сталкиваемся. Дальше резонный вопрос, где деньги ЗИД. Но в целом они живут, судя по зданиям, там, по автомобилям, живут они неплохо. Сидят и хуже, а сами компании живут неплохо. Ну вот, наверное, надо и на уровне этих госкомпаний тоже что-то пересматривать и как-то политику менять. Ну, сейчас я так подозреваю, ну, может быть, вот после этих остановок подачи электроэнергии как-то правительство заботится этой проблемой. Вот, но пока, видно, было не до того.
И давайте еще вернемся на валютный рынок. Не все я у вас там спросил. У нас Центробанк, как пишет Moscow Times, начал готовиться к отключению от доллара почти всех банков. Это при том, что сам курс валют уже давно рассчитывается не по биржевым торгам, а по другим показателям. Что происходит? Чем это грозит вообще? И будет ли запрет нахождения доллара введен?
Ну, знаете, вот для меня тема очень болезненная профессионально, потому что я был, собственно, одним из тех трех молодых людей, которые занимались в 92-м году введением конвертируемости рубля в России. Петя Авин, я, ну и Егор Тимурович, вот втроем мы этой проблемой занимались и смогли добиться реальной рыночной конвертируемости рубля, которая вот 32 года была и вполне себе выручала российскую экономику. К сожалению, сейчас она закончилась. Я все-таки...
Ой, подождите, давайте разъясним термин конвертируемость. То есть это свободный обмен в отличие от директивно назначаемого курса, так?
Да. Ну, самое главное, свободный обмен и рыночное определение курса. Значит, очень надеюсь, и там, не знаю, вот, вряд ли они смотрят вашу программу, но, тем не менее, вдруг призываю своих бывших коллег по финансово-экономическому блоку правительства и Центрального банка все-таки не отказываться от конвертируемости рубля. И, ну, сейчас уже не совсем рыночный курс, но он не административный. Сейчас курс Центрального банка устанавливается на основе, значит, данных межбанковских расчетов и расчетов между банками и их клиентами в отсутствие биржевого курса, потому что торги долларом и евро, а также гонконгским долларом и прочими долларами на бирже прекращены из-за санкций.
Но ведь если Центробанк сейчас отключит банки от курсов,
но все-таки то тогда... Нет, но все-таки этот курс более-менее отражает спрос и предложение, потому что, ну, банки тоже не занимаются ни благотворительностью, а если они слишком наглеют, ну, просто клиенты уходят. Поэтому тот курс, которым они пользуются со своими клиентами, он более-менее там соответствует спросу и предложению. Другое дело, что банки закладывают дополнительные риски в связи с тем, что биржевая торговля закончена, теперь не можешь купить доллары на бирже в любой момент, когда ему это нужно, поэтому... наукообразно выражает гэп, ну, то есть разрыв между курсом покупки и курсом продажи, он вырос. Это естественная реакция банков на вот дополнительные риски. Что, естественно, негативно отражается на импортерах, потому что импорт становится дороже, и негативно отражается на экспортерах, потому что их рублевый эквивалент валютной выручки становится меньше. Но, тем не менее, пока это все-таки курс близкий к рыночному. Поэтому я просто вот зарекаю наши власти от того, чтобы они, не дай бог, не пошли на административное установление курса, а самое главное, на множественность курса. Вот тогда будет катастрофа. Вот тогда будет просто катастрофа. Потому что с учетом еще российских скрепных традиций в области экономических решений, как только вы введете множественность курсов под самым благовидным предлогом, там, если вы импортер, который закупает нужный стране инсулин для диабетиков, вам курс будет там цифра условная 10. А если вы закупаете там Bentley, вам курс будет 300. Вот уверяю вас, ровно через неделю за небольшую мзду и при правильной организации процесса в соответствующей правительственной комиссии, которая будет определять курсы, все Бентли будут ввозиться по курсу инсулина.
Да, видели, знаем.
Другое дело, что руководители этой комиссии быстро станут очень обеспеченными людьми. И даже их внуки будут очень обеспеченными людьми. Но вот вопрос, надо ли нам это? Мне кажется, нет.
Продолжим сейчас рассуждать на эту тему. Я напомню еще раз об инвестициях в хороший информационный источник. Надеюсь, мы принадлежим к числу именно таких. Помогайте нам, пожалуйста, все способы в описании этой программы на YouTube. Загляните, откройте, посмотрите, сделайте пожертвование или подпишитесь на постоянные донаты. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. И если не получается помогать нам деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь на нас, это тоже очень важно. И, как я понимаю, если Центробанк действительно отключит от долларов другие банки, то пропадет возможность определять хотя бы более-менее рыночный курс на основе спроса и предложения. Или это все-таки разные вещи?
Нет, ну, я думаю, что все-таки вот нынешнее руководство Центрального банка, при этом огромном количестве претензий к нему, все-таки производит впечатление, ну, сравнительно меняемых и здравомыслящих людей. Эльвира Скрипзанова, я знаю, там несколько десятков лет, и других руководителей. Я думаю, что все-таки они такое решение не примут, по крайней мере, самостоятельно. Там может быть число банков, которым разрешена эта торговля валютой, будет сокращено. Но здесь тогда надо возникнуть юридическая коллизия, потому что Центральный банк выдал этим банкам лицензии на совершение валютных операций. Поэтому тогда нужно либо вообще пересмотреть всю систему лицензирования в стране. То есть, ну, так, если мы продолжаем все-таки хотя бы имитировать правовое государство, то вот такие вот, знаете, решения сабли наголо, они не очень-то проходят. Ну, другое дело, что опыт показывает, что и конституцию можно поменять довольно легко. Но тем не менее. Вот, поэтому, может быть, там, значит, какое-то число просто валютных операций для банков будет ограничено. Но я думаю и очень надеюсь, что все-таки на ликвидацию валютообменных операций банками ЦБ не пойдет.
Ладно. Поживем, увидим. И еще мы сегодня говорили о рупиях, но обошли вниманием юань, еще одну валюту, на которую российские банкиры переведены с доллара. И на минувшей неделе были новости относительно китайской валюты, что китайские банки, поставщики и участники рынка ввели явочным порядком новые требования, чтобы с ними расплачивались только юанями, купленными в Китае, а не на территории России. Вы что-нибудь об этом знаете? Или к чему это может привести? И вообще откуда такое требование? Это государство или это частная инициатива как-то предохраняется?
Не знаю. Ну, это не первый черный лебедь со стороны Китая, и не второй, и, наверное, даже не пятый. Значит, некоторое время назад крупные китайские банки вообще отказались обслуживать транзакции в юанях в России. Не в хороших юанях, не в плохих. Поэтому в значительной степени это сейчас дело сравнительно мелких кредитных организаций. Значит, ну, тут все понятно, как правда. Значит, Китай очень не хочет попасть под вторичные санкции США. Ну, и Запада вообще. Какие бы у них ни были с американцами разборки, конфликты, там, вокруг Тайваня вечная, значит, идет российская, китайско-американская свара, простите меня. Тем не менее, США – крупнейший рынок для Китая. Европа в целом – второй крупнейший рынок для Китая. Как бы Китай не был заинтересован поставлять что-то на российский рынок, ну, например, свои автомобили, вот, не электромобили, а такие традиционные автомобили бензиновые, значит, которые не находятся быть, а на Западе, вот сейчас он просто там, или я не знаю, что делают синаисты, какие жесты религиозные. Значит, Китай сейчас стал крупнейшим поставщиком автомобилей на российский рынок. Примерно 2/3 общих продаж. Замечательно. Он очень доволен. Очень всем в этом смысле доволен. Но там, где есть риск попасть под вторичные санкции, Китай 100%. Вот китайцы, надо отдать им должное, на фоне милых улыбок, разговоров о вечной дружбе и прочее, китайское руководство преследует исключительно свои национальные интересы. Поэтому, как только возникнет риск потери какой-то части критически важного для Китая, это экспортно-ориентированная страна, западного рынка, и тут же скажут, младший русский брат, извини, пожалуйста, ну вот тут не получается. Ну вот, собственно, сейчас мы это наблюдаем конкретно, так было уже с многими видами электроники, сейчас мы это наблюдаем конкретно в банковской сфере, потому что западные наши партнеры, как говорят наши руководители, они сейчас немножко сменили тактику, и это для нас, кстати, опасно. Они не вводят все новые и новые санкции, ну, уже перечень трудно расширять. Они стали отслеживать выполнение прошлого, включая вот угрозу так называемых вторичных санкций для тех стран и тех конкретных компаний, которые эти санкции нарушают. Поэтому, значит, Китай точно не хочет терять западные рынки, поэтому как только такого рода вот угроза каких-то конфликтов возникает, он говорит, что русские братья очень любим, но тут извините.
Андрей Алексеевич, а объясните тогда в двух словах, мало времени остается, к сожалению, а чего они так боятся? Вот против России санкции вводятся, и наша экономика вроде как от этого несет, конечно, ущерб, но не загибается. Почему же Китай так опасается этих санкций?
Потому что Китай гораздо более экспортно-ориентированная страна, чем Россия. И китайский экспорт ориентирован в первую очередь на западные рынки. Поэтому для них, если будут какие-то серьезные действительно санкции, это будет такой серьезный экономический удар. Ну, мы вот с нефтью что, перестала Европа покупать? Ну вот да, переключили на Китай же и Индию. Теряем в деньгах, мучаемся с рупиями, но тем не менее. А куда Китай сможет переключить экспортный поток, который идет, например, в США, который триллионами долларов исчисляет? Кто еще может только купить у Китая? Мы с вами. Машина тонковата. Ну вот хавалы покупаем, а весь этот поток, боюсь, не сможем просто, ну, масштабы рынка несопоставимы. Вот и все. Все очень... Вообще в экономике в целом все довольно просто. А если еще к ней добавить простую психологию, то мы вот и получим политику Китая по отношению к другим странам.
Да, но если это все еще накладывается на политику, которая очень рассчитывает на каких-то друзей и особое отношение со стороны друзей, то как раз все опять возвращается к тому самому усложнению, когда вещи вовсе не такие, какими они выглядят или какими их хочется представить. К сожалению, нам надо заканчивать. Остались еще вопросы, но, наверное, отложим их уже на следующий раз. Андрей Алексеевич, большое спасибо. Я напомню всем нашим зрителям и слушателям, что это канал «Ищем выход», и это было особое мнение бывшего министра экономики России, политика и о книге-то мы ничего не сказали, Андрея Нечаева. Да, книга называется «Как мы делали реформы», она вышла совсем недавно, ищите в книжных магазинах, Андрей Нечаев, «Как мы делали реформы».
Просто три слова.
Ой, простите, сейчас нас отключат просто уже, извините, пожалуйста.
Это просто мой ответ на вновь возникший интерес к 90-м и перекидка в сегодняшнее время. Поэтому читайте.
Все, заканчиваем на этом. Спасибо.